Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь». Серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Таль Мандельбаум.
Здравствуйте.
Здесь мы хотим научиться, как быть счастливыми, как взять нашу жизнь здесь и сейчас и сделать ее лучше, чтобы мы вставали утром более радостными, чтобы чувствовали, что вокруг нас добрые, хорошие люди желают нам добра и счастья, и мы желаем им того же, и обстановка, и атмосфера будет намного лучше. Как это сделать? Какими путями? Почему общественные связи между нами могут дать нам счастье? Об этом мы поговорим сегодня. Давайте будем вместе с нами. Итак, Таль, мы следуем за тобой.
Хорошо, мы хотим продолжить беседу о том, что человек – существо социальное, и в его связи с другими есть потенциал для счастья. Может быть, потенциал для счастья больше, чем во всех остальных областях. Мы говорили о том, что у нас есть некая подготовка, естественная подготовка для связи. На биологическом уровне мы видим это в нейронах нашего внешнего вида, которые позволяют отождествлять себя с болью других, с радостью других. В психологии есть нечто, что называется теория понимания другого. Только человек, но, может быть, еще развитые гориллы способны понять, что думает другой, чувствовать, что чувствует другая сторона. У большинства животных этого нет. И вообще, есть что-то исключительное в человеческом роде, в человеке, исключительное относительно других видов животных, способствующее тому, что наши соединения с другими являются более широкими и богатыми. У нас есть речь, у нас есть много вещей, которых нет в животном мире. И мы хотели бы начать с вопроса, что особенного именно в человеке, в его способности соединения с другими, в связи с другими, которых нет у других животных, таких как волки. Существует много животных, живущих в общине, но что особенного именно в человеке?
Намерение.
Хорошо, что такое намерение?
Проблема следующая. У каждой материи, неживое, растительное животное или у человека, основное свойство – это желание наслаждаться, получать то, что называется. Желание наполнять себя тем, что дает ему хорошее ощущение. На внутреннем уровне, душевном, физическом, физиологическом, неважно где, на всех уровнях. И эта материя является основной, основополагающей, неизменяющейся и всегда думающей только о том, как чувствовать себя удобно и хорошо. Но то, что есть у человека больше, чем у животных, потому что мы тоже относимся к животному виду, и у нас есть добавка. Так эта добавка у человека относительно животных в том, что у человека есть намерение. Это своеобразная способность использовать свои возможности тем или иным образом. И в изменении намерений именно в материи, мы начинаем играть с нашей материей, с нашим желанием в разных видах. То есть я могу сократить свое желание получать, наслаждаться, потому что у меня есть намерение насладиться им впоследствии.
Я не понял.
У нас есть два. Желание и намерение. Как использовать желание?
Секунду, я хочу остановить вас. Вы сказали, что все создания природы стремятся почувствовать...
У них есть только желание.
Удобно и хорошо. То есть стремление к комфорту, к удобству, к оптимальному состоянию.
И они действуют только на этой основе.
Это животные.
Да.
Мы, как люди, у нас тоже есть это основное стремление. Есть еще что-то?
Да.
Что это?
Ради чего я использую свое желание. То есть я могу использовать мое желание в разных формах, непрямых, используя ложь или разные формы искажения себя. И тогда у меня появляется возможность использовать ближнего в своих интересах. Например, лев не использует в своих интересах лань, он ее ловит и съедает. И в этом нет ничего, здесь нет намерений. Само действие и желание идут в одном направлении.
То есть он хочет есть, и он задирает свою жертву.
Да, и у него нет никакого стыда, он не стыдится своих действий и не делает их тайно, скрытно, при помощи кого-то. А у человека есть дополнение, помимо его желания, и это стыд. У него есть намерение. Есть поверх желания требования, критика. Как использовать желание?
О каком желании вы все время говорите?
Желание наслаждаться, желание получать то, что называется. Я сказал это.
Секунду. Давайте возьмем этого хищника, льва. Лев нападает на лань, и человек параллельно... Лев не стесняется, он был голодный, хотел пообедать, поймал лань, все в порядке. У человека есть что?
У человека обычно, кроме войн, кроме прямых столкновений, есть всегда стремление играть, замаскировать себя или облачить себя как бы в иную форму, использовать свое желание, но не напрямую. Потому что вместе с желанием у него есть стыд от того, что у него есть желание получать. И тогда уровень человека определяется тем, насколько у него есть стыд. И он должен облачаться во что-то. Он должен закрывать себя, закрывать свои желания в разные другие вещи, облачения. Пожалуйста, ну как дела, как ты себя чувствуешь, и так далее, и так далее. Дипломатия, политика, разные виды вежливости. Красиво есть, стыдиться перед другими, показывать разные неприятные вещи. Все это есть у человека и развивается в человеке. Для того, чтобы закрыть его желание, которое напрямую хотело бы получить самым хищническим образом от всех. То есть развиваются в нас то, что называется намерение. Намерение. Я могу сейчас... Послушай.
Секунду, можно, прежде чем вы продолжите, я хочу понять, правильно ли я понял. Лев желает съесть Эйла, нападает на нее, жирает, и все нормально. Человек хочет напасть на кого-то, но... Он останавливается, и здесь включается механизм некой маскировки моего стремления задрать эту лань или человека передо мной. Дипломатия, вежливость, политика и так далее, да? Этот механизм...
Да, верно.
Он скрывает мое животное стремление растерзать другого.
И здесь мы сталкиваемся с двумя факторами — желание и намерение. Я должен это учитывать. Я должен заворачиваться в разные красивые обертки. Почему я это делаю? Может быть, я должен оправдать себя. Я обязан убить этого человека, потому что иначе он навредит всему человечеству. Я обязан делать так-то и так-то, потому что иначе я не смогу с чем-то справиться. Я обязан воровать деньги, потому что все воруют, и я поступаю справедливо. Привожу к балансу своим воровством, воровство других людей и другие такие вещи. Я постоянно должен держать себя, оправдывать себя, строить внутри себя человека, Адама, значит, оправдывать свои действия.
Это добавка, которая есть в человеке и нет у животного. Нужно оправдать свои действия.
И у него есть с этим большая проблема, потому что лев не нуждается... Не в облачениях физических, и не в облачениях душевных, этих искусственных, чтобы скрывать себя. А человек хочет, и человек это делает, и у нас от природы есть такое уже. Я хочу наслаждаться чем-то, поэтому я облачаю это в разные формы, красивые. Парень любит девушку. Что неизвестно и непонятно, что происходит здесь, понятно. Но делают это очень-очень-очень скрытно, как бы. Которое всеми принимается. И на этом держится весь мир. Теперь, как это связано с нашей темой, постижением счастья? Как мы можем постичь счастье, если... У нас так сложно переплетены намерения и желания. И происходит следующее, что если я действую в любом месте и действую со своим желанием, и мое желание всегда наслаждаться, держать себя самым лучшим образом, это желание не подлежит исправлению. Я не могу его изменить. Я остаюсь внутри, таким же, как тот лев, который хочет схватить, умертвить и съесть весь мир, всю реальность. Но как же мы можем прийти к связи, к хорошей, правильной связи между собой? Здесь я хочу приблизиться к нашей теме, потому что то, что касается намерений, желания, это очень-очень широкий вопрос, требующий глубокого объяснения. И получается, что я могу работать со своими намерениями при помощи окружения. И что происходит в окружении? Я учусь у окружения.
Окружение имеется в виду люди, окружающие меня?
Люди, окружающие меня, с которыми я делаю специальные упражнения. И тогда, при помощи этих специальных упражнений, когда мы хотим вместе объединиться, мы начинаем раскрывать, насколько мы действительно думаем каждый только о себе, в собственной выгоде, и никогда не можем думать о ком-то другом. И вопрос, если так, то у нас есть шанс привести членов нашего общества и все человечество, или даже один народ, к хорошим отношениям между собой. Быть братьями, быть друзьями, поддерживать дружбу, поручительство, солидарность. Можно ли такое? И здесь мы понимаем, что прежде всего нужно постараться прийти к этому. Но что происходит, когда мы стараемся? Когда мы начинаем стараться прийти между собой к какому-то хорошему состоянию, мы раскрываем, насколько мы все же далеки от этого. Мы не рассказываем это людям заранее. Мы говорим, мы должны прийти к объединению. И действительно, первый этап в том, чтобы привести себя к счастью, это объединиться, как мы уже говорили. И когда мы входим в объединение, что происходит тогда? И тогда происходит, что с помощью объединения мы выясняем то, что мы не способны это сделать. И тогда все общества разные, коммунистические, платонические, неважно какие, которые хотели построить кибуцы, которые хотели построить особенное хорошее общество, они с этим сталкиваются. Почему сталкиваются? Потому что думают, что человек должен изменить желание. А мы не должны менять желание. Здесь проблема. Проблема в постановке диагноза. Мы должны поверх желания сделать правильное намерение, а желание оставить каким, как оно есть.
Я не понимаю. В чем была ошибка?
Ошибка была в том, что все люди в течение всей истории, все эти благодушные люди, думали, что они могут изменить нашу природу, желание, материю, которое всецело желание наслаждаться, получать, желание наполнить себя благом.
И что они хотели, чтобы человек захотел служить обществу?
Только лишь. Чтобы я превратил себя в нечто противоположное. Это невозможно, потому что это базовый материал. И в этом базовом материале мы не меняемся. Но что же подлежит изменению? Как я использую этот материал? На пользу окружению или на пользу себе? В намерении. Я могу измениться. То есть, может быть ситуация, при которой я хочу наслаждаться тем, что я даю другим, тем, что я люблю других, тем, что я отдаю, как я отдаю своим детям и наслаждаюсь. Я даю конфету ребенку, наслаждаюсь больше, чем он от конфеты.
Это известно.
Это известно. То есть, должна быть здесь любовь, то есть намерение. Но желание остается желанием, я наслаждаюсь. Если бы я не наслаждался тем, что я даю моему ребенку конфету, я бы не дал ему конфету.
Исследования показывают, что люди, которые отдают, более счастливы, чем не отдающие.
Да, но вопрос такой. Как мы можем изменить наше намерение? Потому что через это мы приходим к любви к ближнему.
Тогда это не действие самой отдачи, а любовь, которая есть в нем.
Действие придет впоследствии, да или нет, это не важно. Главное для меня – изменить намерение. Как я прихожу к изменению намерения? То есть, если бы я мог сделать так, остановить себя в моем отношении к ближнему в любых проявлениях, неважно, кроме вещей необходимых, где мы должны оказывать друг другу услуги для того, чтобы жить на животном уровне, жить в нашем обществе, но все остальное я сокращаю все отношения и уделяю внимание только намерению. Если мое намерение на благо общества, то есть если я пришел к состоянию, что я люблю ближнего, в этой мере я могу задействовать желание и использовать его. И тогда я вхожу в связь, даю и получаю удовольствие от отдачи. Если у меня нет такого отношения к ближнему, которого я люблю, мое намерение к нему, на его благо, и я наслаждаюсь этим, я не задействую желание.
Какое желание?
Желание наслаждаться.
От отдачи, да?
Да. Желание наслаждаться получением или отдачей. Но желание наслаждаться – это моя материя, мой материал. У меня есть две возможности. Желание наслаждаться от получения, получением от ближнего – это наше естественное желание. Я сокращаю намерение наслаждаться от ближнего. И желание наслаждаться от ближнего я тоже сокращаю. И развиваю желание давать ближнему, намерение давать ближнему, правильнее сказать. Отношение к ближнему, любовь к ближнему. И тогда в той мере, в которой есть любовь, я могу, в свою очередь, задействовать желание. Я позволяю себе относиться ко всем людям только в той мере, в которой я их люблю, только в той мере, в которой я думаю об их благе. И я этим наслаждаюсь.
Может быть, можно показать пример?
Да, пример поможет нам.
Какого-то действия, когда я делаю сокращение, если у меня есть правильное намерение, да?
Я знаю, что все мои действия по отношению к окружению являются действиями плохими, потому что я хочу всех эксплуатировать, сознательно или несознательно, так я устроен. Я не говорю о жене и детях, это естественная вещь, об этом не говорят. Говорится об общественных отношениях. Сейчас я должен думать, как мне приобрести к ним хорошее отношение, хорошее настоящее. Не то, что мне кажется, есть много людей, которые говорят, я ради всех. Это все присуще нам ложь. Нет. Я сейчас на семинаре или других контактах подобного рода начинаем выяснять, насколько мы хотим или не хотим действовать на благо ближнему. Насколько мы хотим объединиться между собой. Давайте постараемся объединиться. Давайте проверим себя, действительно ли это происходит. И где это объединение между нами, где центр его. Где мы можем наслаждаться от центра объединения. И тогда мы раскрываем, что мы находимся в рабстве наших злых намерений. И то, что раскрывается, это есть злое начало. Начало — это желание. Желание мы не касаемся, но оно злое. То есть во зло ближнему, эксплуатируя ближнего в собственных интересах. Мы должны обратить злое начало в начало хорошее. Начало остается началом. лишь намерение, как я отношусь к ближнему, то есть каким намерением эксплуатировать его или доставлять ему благо. Это то, что мы изменяем.
Это значит, мы меньше заняты желаниями и действиями и сосредотачиваемся на наших отношениях, на нашей любви.
Исключительно намерением.
Хорошо. Я как раз хотела спросить относительно этого. Мы поняли, что есть какой-то механизм, чтобы прийти к счастью в наших отношениях. Теперь я хочу спросить, почему есть конкретные люди, которые более склонны к этому, а есть менее? Есть люди более общительные, есть менее. Исследования показывают, что у общительного человека есть больше шансов быть счастливым. У него будет больше друзей, у него больше общения, больше обязанностей в обществе. А человек более замкнутый, меньше склонен к этому, и потому он также менее счастлив. Так у общительного человека по своей природе есть больше шансов быть счастливым?
До известных границ. До известных границ, потому что, разумеется, что есть больше источников наслаждения. Друзья убеждают, и он их в чем-то убеждает, все хорошо проводят время, но мы должны принять в расчет наше развитие. Наше развитие все же ведет нас к определенной цели правильного объединения. Поэтому мы видим также и большой кризис во всех этих хороших обществах и альтруистических, и в том, как они начинают приобретать искаженные формы. Гринпис, экология, все эти вещи становятся политическими играми, не более того. Итак, абсолютно все. И люди, когда начинают вступать в большую связь между собой, до известных границ, это тяжело. Это возможно, если они пытаются держать себя под контролем и оставаться детьми. И тогда ничего удивительного, что в наше время люди взрослеют позже, потому что они подсознательно чувствуют, что им стоит оставаться детьми. И тогда есть общество, несколько друзей, я хожу с ними по ресторанам, немножко работаем, может быть, не работаем, и так мы проводим время. Время проходит. Это начало сознания зла, но на самых первых этапах.
Я хочу немножко задержаться. Вы говорите, что общественные связи — это нечто, что если у меня это есть, это может приблизить меня к счастью, верно?
До определенного уровня развития.
Когда вы говорите, что весь фокус в жизни, когда человек совершенствует себя и развивается в своем отношении к ближнему, хочу ли я использовать ближнего или, наоборот, хочу ему добра? Это называется общественными связями.
Да, и поэтому цель привести нас к настоящим связям...
То есть сделать добро ближнему.
Да, портит мое эгоистическое объединение.
То есть использование ближнего.
Да.
Из этого определения давайте продвинемся. То есть это называется общественные связи правильно. Вы сказали правильно, общественные связи. Итак, они приблизят меня к счастью?
Да.
Это точно?
Да. Поскольку ты находишься в балансе с природой.
Это общий закон для всех людей.
И это закон нашей эволюции.
Прекрасно. Закон эволюции. Так мы продвигаемся.
Да.
Возьмем двух... Человек, вы и я. Вы родились более компанейским человеком. Я не такой компанейский, не такой общительный. В этом развитии, в этой эволюции вашей, как человека, в котором нужно перейти от состояния отношения к ближнему, от использования его к тому, чтобы сделать ему добро, вам легче, чем мне, потому что вы общительный человек, я менее общительный. Что же будет со мной, как я, менее общительный человек, достигну счастья, если фактор счастья — это связь с другими?
Ты будешь вынужден установить связи с другими и работать над этим. Да-да, придет время.
Вы ближе к счастью, чем я?
Верно.
Вы более общительный?
Я быстрее к этому приду. Либо я богаче, мне не нужно общество. Либо я занимаюсь наукой, я не нуждаюсь в обществе. есть много таких препятствий, как бы, и наоборот.
Так что мне делать, если я не общительный? Я хочу быть счастливым. Неважно мне, общительный, общительный, это же средство. Я хочу быть счастлив.
Каждый ищет счастье, и каждый тем или иным образом приходит к состоянию, где он должен быть связан с обществом, хорошими связями.
Это эволюция, о которой вы говорите.
Все к этому придут, так или иначе.
Нет, я хочу быть умным, я хочу ускорить процесс. Если это эволюция, я понимаю, что это произойдет в любом случае.
Да.
Если я не общительный человек, дайте мне совет, как продвинуться к счастью.
Не путем страдания, а хорошим путем. Быстрым.
То есть?
Не под воздействием эволюции, это путь страданий, путь ударов, а тем, что я слышу.
Да, я хочу развить свое сознание.
У меня есть шанс.
Да, но я не общительный, учтите это.
Хорошо. Но все же ты должен прийти на семинар в общество, там, где говорят об интегральной связи между нами. И изучить, что это такое.
То есть нет у вас какого-то акцента для необщительного человека?
Нет.
Технология та же?
Технология та же самая, но может быть, что ты, будучи необщительным, можешь понять это гораздо быстрее.
Что понять?
Чем общительное.
Что именно?
Что именно в правильной связи с обществом находят счастье.
Почему? Потому что более сильный контраст?
Да, верно. Сила выяснения больше между плюсом и минусом, как у него. Потому что он сам не хочет быть в обществе, с другой стороны, он видит, что да, только так, в разуме, в чувствах, я вижу, что это может быть. И что делать? Перед ним стоит гораздо большая дилемма, то есть сила выяснения больше. Для общительных людей они идут в общем потоке. А, все очень хорошо, нашли хорошее общество. Они еще не чувствуют, что находятся там по своему эгоистическому побуждению. А он уже знает, что он не движим эгоистическими побуждениями, а вопреки эгоизму. И у него есть с первой минуты уже конфликт. Его выяснение гораздо более эффективное, сильное.
Несмотря на то, что мне не хочется находиться среди людей, я ввожу себя
именно поэтому
туда для того, чтобы научиться связываться с ними и быть счастливым. И тогда он больше использует свое время в обществе.
Верно.
То есть это означает, что если я не общительная, мне стоит попробовать развить свои способности к общению.
Но нам стоит в наших организациях, в рамках семинаров, смешивая таких людей с другими, чтобы одни поддерживали других. Общительные дадут ему примеры общительности, а он даст им свое сопротивление.
Как раз об этом я хотела спросить. Мы говорили о том, что здесь существует некая сеть связей, часть которых мы осознаем, а часть нет. И это очень интересно. Почему есть такие различия между людьми? Мы знаем, что существуют модели, которые говорят о 16 типах, есть о 9 типах. В психологии существуют различные модели. Есть типы более экстравертные, более интровертные. Есть люди, которые больше идеалисты, более склонные к общению.
Каждый добавляет от себя. Каждый. Поэтому мы изначально так устроены. И это сочетание возникает на основе особенных взаимодействий между желанием и намерением. На этом основаны все различия между людьми.
Это немножко сложное предложение.
Это сложно. Может быть, пока не будем касаться этой темы, рассмотрим ее на отдельной беседе.
Хорошо. Пометим это. Мне важно знать, к какому типу я отношусь, какой у меня характер. Я должна себя узнать таким образом. Это важно?
Я не думаю. Согласно тому, что я чувствую, понимаю, и из опыта, и на основе моих занятий, исследований, я уверен в том, что в стремлении к правильному общественному соединению на пути к этому мы раскроем все, что нам нужно, и поймем на пути все принципы, все наши основы, весь предмет психологии нашей и физиологии, и как они взаимодействуют. Мы изучим себя в глубину.
Хорошо. Почему есть люди, с которыми я соединяюсь естественным путем, и есть такие, что меньше? То есть такое
это
тоже возможно?
Согласно нашему эгоизму, то, что мне больше подходит или меньше подходит, это закон природы. Подобное стремится к подобному, а вещи противоположные отдаляются.
Подобное притягивает подобное.
Не столько притягивает, сколько дает возможность быстрее соединиться. Но вновь, это в эгоистических условиях. Я хочу наслаждаться вами, а вы хотите наслаждаться мною, и мы раскрываем взаимопонимание в наших формах соединения, тогда нам проще объединиться и постичь общее наслаждение. В то время как если мы отдаем друг другу, отдаем, то я буду искать, может быть, кого-то противоположного мне, где я могу еще больше отдать, сделать это еще более нарочито, и тогда связь между нами, вопреки различиям, придаст богатство, глубину отдачи ближнему и, соответственно, ощущение наслаждения моего счастья.
Значит, если я хочу быть счастлива, стоит, чтобы у меня были также друзья, которые отличаются от меня, и чтобы я прикладывала особые усилия,
да,
чтобы стать их другом.
Поэтому все мы разные. Именно поэтому. Не ради настоящего, а ради будущего, когда мы сможем исправить себя любовью к ближнему. Тогда то, что у меня есть, не хватает ему, тогда мы сможем вступить в связь.
Ведь пока это создает полную неразбериху. Люди отстраняются друг от друга, не способны ладить на работе. Даже в близких отношениях это происходит таким образом.
Полный разрыв. Даже не хотят вступать в брак. Через год-два разводятся, это да.
Так есть еще надежда на такие отношения тоже?
Не то, что есть надежда, наверняка мы достигнем этого, но мы хотим с помощью интегрального воспитания привести человечество к этому быстро и легко.
Сейчас мы немного затрагивали также семейные связи и вообще различия межличностного общения. И здесь существует несколько интересных вопросов на тему различия общения между женщинами и мужчинами. На эту тему существуют очень интересные исследования, которые показывают, что общение женщины с подругами очень отличается от того, как мужчина общается со своими друзьями. Разное общение и вообще отличается цель общения.
На самом деле это не имеет отношения к нашей теме. Потому что если мы приходим к связи на благо человека, я перестаю чувствовать его пол. Я хочу действовать ему на благо. Что такое ему на благо? Это не мужчина, не женщина, а это пол, как был создан первый человек. Он был как бы двуполым. Это не важно, потому что я перестаю видеть внешние формы, телесные формы, а я хочу в него, именно в человека в нем, ему я хочу дать наполнение, благо и этим насладиться. Поэтому здесь нет вопросов внешней красоты, прелести или даже характер естественный, привычки. Я рассматриваю его таким, как он есть, как он создан, как он развивается. И ему я отдаю.
Это прекрасно, что это поднимает нас над всеми различиями.
Абсолютно поднимает. То есть настолько, что я перестаю чувствовать, мужчина ли передо мной или женщина.
Почему вы перестаете чувствовать? Я не хочу переставать чувствовать, мужчина или женщина. Я очень хочу почувствовать, кто передо мной.
Я понимаю тебя, но не об этом речь. Говорится об отдаче ближнему.
Что такое отдача?
Сделать ему хорошо. Именно хорошо, чтобы было ему, без каких-то личных интересов. Я наслаждаюсь тем, что я могу так идеально дать ему наполнение.
Какое наполнение?
Наполнить его желание.
Что вы имеете в виду?
Все, что он хочет. И тогда я этим наслаждаюсь. Это абсолютно не связано с моим отношением к женщине.
Как мужчина, вы говорите, как мужчина.
Как мужчина, потому что здесь я становлюсь источником счастья.
По отношению к кому?
По отношению к каждому. по отношению к каждому, даже по отношению к неживому, растительному животному, какая разница, не говоря уже о человеке.
Что значит источник счастья?
Да, это я тоже хочу знать.
Я хочу, чтобы все были счастливы. Вот и все.
А что же с вами?
Минуту. Ну, мы вновь вернулись к намерениям. Мои намерения, здесь я должен проверить, действительно ли я в моих намерениях могу сделать так, что я не требую ничего взамен, кроме самого действия, где я делаю благо ближнему. То, что ближний не будет об этом знать, то, что даже я не знаю, что я доставляю ему благо, настолько это нужно выяснить. Я не наслаждаюсь, или, правильно сказать, мое наслаждение не будет причиной того, что я доставляю ему наслаждение.
Мое наслаждение не будет причиной того, что я доставляю ему наслаждение?
Да.
Так почему я доставляю ему наслаждение?
Потому что я делаю ему хорошо и наслаждаюсь тем, что я делаю хорошо ближнему. Но не мое наслаждение является причиной, не она является фактором.
Потому что вы любите его из любви.
И сейчас перед нами возникает вопрос.
Секундочку, еще прежде этого не продвигайтесь. Я хочу понять это. Если я понимаю, здесь есть первое и второе.
Да, верно. Фактор.
Да, где фактор? Если причина то, что я хочу наслаждаться, чувствовать себя хорошо, и поэтому я делаю что-то хорошее, это вы называете как?
Эгоизм.
Эгоизм. То есть эгоистическое наслаждение.
Да. Потому что какова цель? Наполнить себя.
Да, я хочу насладиться.
И это средство.
Поэтому делаю хорошо и проверяю, наслаждается она или нет.
Да, да. То есть твое действие является средством наслаждаться.
Вы говорите, что есть другая возможность. Есть другой вид связи, когда я хочу сделать ей хорошее.
Да.
Делаю хорошо. И как результат этого наслаждаюсь.
Наслаждаюсь тем, что сделал ей хорошо.
Да. Наслаждаюсь тем, что сделал ей хорошо.
А если бы ты не наслаждался этим, ты бы делал ей хорошо или нет? Посмотри на нее.
Тяжелый вопрос.
Да, в том-то и дело. И здесь мы все подходим к точке правды. Здесь именно. Ради чего ты работаешь? Ради себя или ради нее?
Общественные связи. Вы все время добавляете правильные общественные связи. Это значит, что я связываюсь с кем-то другим, думая о нем, а не о себе.
Да.
То, что я наслаждаюсь, это уже попутный эффект.
Верно.
Это не компас на пути. Это правильные связи.
Да.
Именно там я найду свое счастье.
Да.
Почему?
Если ты найдешь в этом свое счастье, это будет действительно настоящее счастье, потому что ты не эксплуатируешь ближнего.
Что?
Этим ты не эксплуатируешь ближнего. Это не эксплуатация.
Если я эксплуатирую ближнего...
Ты принес ей цветы, ты принес ей хороший подарок, пригласил ее в ресторан, да?
Да.
Зачем? Мы-то знаем зачем. Ты сам скажи. Ты хочешь получить от нее наслаждение. Скажи.
Да.
Как мужчина от женщины.
Да, понятно.
Понятно нам. То есть, ты не хочешь сделать ей хорошо, ты просто эксплуатируешь ее вот таким образом.
Хорошо.
Если она это понимает, и наверняка понимает, то здесь уже есть расчет. Сколько она должна получить от тебя подарков для того, чтобы дать тебе возможность с собой насладиться. Или наоборот, неважно, но в конце концов, здесь есть эгоистическая эксплуатация друг друга. Вот и все. Эгоистическая эксплуатация. И вопрос, как нам относиться к друг другу не так, а относиться с любовью. От младенца я не требую ничего взамен. Я люблю его, неважно. Я его целую, а он меня пачкает. Но это не важно мне. То есть, я готов отдать ему все. Я готов дать ему все, чтобы он не знал. Он находится где-то далеко от меня. Я посылаю ему, допустим, деньги, без адреса, без ничего обратного. Почему? Потому что мне достаточно, что у него есть. Если я хочу что-то взамен, это уже проблема. Это уже проблема. Видимо, я хочу использовать нашу связь для того, чтобы сказать ему что-то, обязать его к чему-то или такого рода. Это эгоистически есть такая связь между родителями и детьми тоже. Но если это действительно любовь, то там нет ничего обратно. Это называется любовь без условия. Нет условий. Односторонняя. Абсолютно. То есть я не получаю ничего взамен. Как ты говоришь, обратная реакция, побочные эффекты – нет. Это только одностороннее. Я наслаждаюсь самим моим действием и тем, что он не знает, что это я сделал. И даже для того, чтобы очистить себя, чтобы и я не знал, что я это сделал. Есть еще дополнение, но об этом мы говорим потом. Это уже психология высшая.
Можно спросить?
Да.
При таком отношении к ближнему, как вы описали, согласно вашей теории, только при таком отношении я могу найти свое счастье.
Потому что ты приходишь в кругу, в центр круга, и только там, в центре круга, там, где все связаны, там ты работаешь.
Секундочку, я потерялся. Был только я и она. Нас было двое.
Ну, прошу прощения, двое.
Нас было двое. Я понял, что настоящая любовь — это без всякой обратной реакции, это только в ее сторону. Вы утверждаете, согласно вашему подходу, что только при таком отношении, о котором вы говорили две последние минуты, только так я могу найти свое счастье, настоящее счастье, которое не рассеется.
Да.
Все остальное — это маленькие наслаждения, которые рассеются через секунду. Да. Я правильно понял?
Да.
Я хотел понять, почему так? Почему только если я перехожу с эксплуатации ее ради собственного наслаждения к более высокому наслаждению, наслаждать ее...
Давая ей наслаждение.
Почему только так я могу найти свое счастье, которое не утечет сквозь пальцы? Почему?
Поэтому я сразу же вернулся к группе. В правильной связи по отношению к другим ты раскрываешь... источник жизни, который находится в природе или в центре группы. И этот источник тебя наполняет. То, что мы раскрываем это на семинарах.
Секунду. При такой связи я могу коснуться этого источника?
Пока что тяжело. Легче всего изучить это на упражнениях на семинаре.
Здесь есть некая важность того, что, скажем, супружество — это нечто такое, что в процессе какого-то времени я развиваюсь с этим человеком, или это может быть, скажем, такой семинар, когда каждый раз это что-то другое? Имеет ли значение время, которое я провожу с этим человеком? Существует известное явление — друзья детства. Если есть у нас друг детства, неважно, через сколько всего мы прошли, всегда это остается. Нечто с определенным качеством, с определенным смыслом на всю жизнь. И вопрос в том, каков смысл дружбы, длящейся долгое время, которое проводят вместе?
Есть. Если мы делаем семинары, собираем людей, желательно, чтобы они были подобны, похожи друг на друга. Или, наоборот, может быть, не похожи. В зависимости, что мы хотим выяснить. Но на это стоит обращать внимание, так или иначе. Может быть, за, против, может быть, в оппозиции друг к другу. Неважно как. Но мы должны это принимать в расчет.
Имеет ли смысл процесс, длящийся долгое время с этим человеком, когда мы вместе переживаем различные состояния?
Тоже у нас есть общий язык, мы лучше понимаем друг друга, потому что мы говорим о людях, которые прибывают издалека и начинают садиться рядом и выяснять вещи, и строить связи между собой. Центр группы, то, что мы говорим. когда есть между всеми сидящими за круглым столом, есть нечто посередине. И оттуда начинают чувствовать, что они получают новый дух.
Значит, если я уже связалась с кем-то таким, и между нами образовалась некая особая связь, то когда мы встретимся в следующий раз, у нас уже будет совместная основа, чтобы на ней работать.
Да, да. И все так развиваются. Желательно развиваться в обществе более-менее гомогенном. Но иногда именно наоборот, для того, чтобы привлечь новых людей или чтобы научиться у них, научиться на их примере, как мы помогаем им развиваться.
Я хочу немножко понять, что касается относительно друзей детства. Мы говорим о счастье и общественных отношениях. Если мы правильно ведем общественные отношения в нашей жизни, мы говорили об отношениях между мужчиной и женщиной, есть еще особые связи, которые каждый чувствует. Это друзья детства. Почему связи с друзьями детства, в них есть некое качество, которое невозможно достичь в отношениях, которые возникают в продолжении жизни, во взрослом возрасте? Почему это оставляет нас такое впечатление от связи между людьми, которое потом невозможно достичь?
Восстановить.
Что уникального есть в этом?
Вещь очень простая и понятная. Потому что тогда ты не использовал намерения. Ты не использовал намерения, ты не был коварным. Ты был прямым, ребенок. Ребенок — это как животное. Он хочет наслаждаться другими, и все хотят наслаждаться от него напрямую. И играют вместе, или друг против друга. Но это понятно. Это не коварство, поэтому наслаждаются на месте. И напрямую. И это подобно природе животных. И есть наслаждение, которое нельзя скрыть. Как только вы начинаете все усложнять, уже приближаться к возрасту 13-14 лет, сегодня, может быть, раньше, то это исчезает. Это уже не детство. Уже начинаются расчеты за спиной друг у друга и начинают отдаляться. А если ты развиваешься в интегральном воспитании, в группе, меняя намерения, ты отдаляешься от друзей детства, они тебя не заботят, потому что ты не можешь так же по-детски быть с ними связан. Как я вижу в Фейсбуке или в других местах, рассказывают, что там есть много таких сообществ. Это ребячество, когда люди в возрасте 50, 60, не знаю, сколько лет, хотят вернуться в детство. Я их понимаю. Но если бы они развивались внутренне, лично, если бы личность развивалась, они бы к этому не стремились. Потому что это была игра. Маленькая игра на уровне животном. Это не уровень говорящего, не уровень Адама. Или они не развились лично, человечески. И он думает, что я сейчас увижу эту девушку, которую я любил в 20 лет. Я стремлюсь к той же любви. У него есть то же самое представление, что сейчас он может любить с той же наивностью. Она будет такой, как в 20 лет. Ну и что? Это хорошо, что они не видят фотографии друг друга, может быть. Если бы увидели фотографии в 50 лет, увидели бы, что это уже далеко, и нечем больше наслаждаться, потому что тогда наслаждались физиологически и физически, а сегодня чем могут наслаждаться? Понимаешь, это все такие детские вещи, это все так дешево.
Это прекрасно. Это значит, что именно те связи, которые, может быть, заканчиваются из-за того, что не находят чем наслаждаться, здесь можно их оживить, если научимся добавлять к ним такую связь, когда они делают...
А для чего мне с ней или с ним? Для чего мне, друзья, детство? Я ищу людей, с которыми я могу идти вперед.
Да, я говорила вообще об отношениях к нашей жизни.
Ну, может быть. Человек должен жить в свое время и идти вперед.
Хорошо. Если мы говорим о времени и движении вперед, и вы прежде говорили о Фейсбуке, А мы знаем, что действительно сегодня люди находятся в сети, в Фейсбуке. 28% признают, что проводят больше времени в сети, чем с друзьями из крови и плоти. И большинство американцев, которые приняли участие в этом опросе, отметили, что они 2 дня не выдержат без подключения к Фейсбуку и не видят, что там происходит. Это превратилось в некую нашу навязчивую потребность находиться в сети. И с одной стороны, мы все время на связи, все время подключены, все время работает чат, все время сообщения. С другой стороны, говорим, что это тоже наносит вред нашим способностям и связям.
Это не вредит. Это стирает человека в нас.
Почему?
Потому что я проникаюсь мыслями, желаниями посторонними, которые перетекают. Если бы был какой-то фильтр посередине, по важности, тогда бы это меня в чем-то развивало. Но так, не знаю. Я получаю только имейлы. И на эти имейлы есть очень сильный фильтр. Говорят, что я получаю несколько процентов от того, что пишут мне. И со всех других источников я не получаю ничего.
Я в своем Фейсбуке нашла друзей из 6 класса, из начальной школы, из разных своих занятий, и я иначе никогда бы не связалась с ними. Когда-то существовало такое приложение, которое показывало тебе, то есть делало такую карту всех связей, с кем мы соединены. И я видела, как это выглядит. Много-много линий, которые соединяют меня с огромным количеством людей, что трудно даже представить. Я думаю, что компьютер почти сломался от количества связей, созданных этим Фейсбуком. В любом случае, здесь происходит нечто интересное. Мы возобновляем связи, создаем...
Разумеется, этап в нашей эволюции. Но мы скоро увидим его ничтожность. А следующий уровень должен быть связь, но связь качественная.
Значит, проблема в качестве.
Человек не растет на этом, а наоборот. Он спускается на более низкий уровень.
Да, хорошо. Но мы в какой-то степени привыкли быть в постоянной связи с миром. Мы все время связаны со всеми. То есть вы видите в этом что-то, что готовит нас к будущему?
Да, конечно. Мы уже не можем быть без связи с другими, и мы подпитываемся этим. Мы чувствуем голод к этому еще даже больше, чем голод физиологический. Это обязательно нам себя так этим наполнять. И отсюда возникнет необходимость... создать правильные связи. Но правильные связи — это там, где действительно каждый раскроет себя ближнему. И тогда у нас будет взаимная связь без всяких ограничений. Людям придется перейти от связи электронной, виртуальной, то, что мы говорим, к связи внутренней. Душевной или духовной. Им придется наделить каждого внутренним компьютером и раскрыть связь, как вы говорите, в Фейсбуке, миллиарды связей друг с другом. Мы должны раскрыть их между собою, и каждый связан и зависим, и определяет все, что будет во всей этой сети. Представьте себе, 7 миллиардов людей, все связаны, и еще с неживой, растительной природой. Именно так. Это все в наших руках. И мы нашими хорошими намерениями оживляем эту сеть, и она всецело поднимается по важности, по сути своей. И все, что есть в этой сети, каждый из нас чувствует и наслаждается этим. Это есть истинное счастье. К этому мы придем.
Мы говорили об этом в прошлой передаче. Если я испытываю состояние счастья с множеством других людей, это усиливает мое ощущение счастья.
Да. У вас тут есть шанс.
Но как один человек может включить в себя так много других?
Это не проблема. Я начинаю чувствовать, что это все мое. Если я отношусь с любовью ко всем, у меня нет никаких ограничений. Я открыт к общению с 7 миллиардами. Нет проблем. А получить есть проблема. Отдавать нет проблемы.
Быть источником счастья, о котором вы говорили.
Да, потому что я получаю от объединения эту энергию, и тогда я только... Это лишь проходит через меня другим. Я не хочу ничего себе, я передаю другим. Тем, что я не останавливаю эту энергию, которая проходит через меня, которую я направляю на отдачу другим, чтобы наполнить их благом, тем самым я позволяю себе быть каналом отдачи для 7 миллиардов людей, для 7 миллиардов источников. И в этом все дело, что получение мы очень ограничены и в физиологическом, физическом, и в получении душевном, чувственном. Я не могу им, я взорвусь. Мы знаем в психологии, насколько мы ограничены в получении. А в отдаче нет никаких проблем, потому что я установлю связь с вашим желанием, с его, и всем я могу излить.
Хорошо. Орон, у тебя есть что-то еще об этом? Есть противоположная тема, которую мы хотели бы затронуть, и это тема одиночества. Различные исследования показывают, что, например, мужчины, переживающие одиночество, у них это влияет на работу сердца. И вообще депрессия – это то, что очень влияет на нас. Почему одиночество так тяжело влияет на нас, даже психологически?
Потому что это вопреки нашему развитию, естественному. Если когда-то мы жили как обезьяны, в обществе обезьян, затем в примитивном обществе, коммуной, племенем, большой семьей, сегодня это против нашего развития. И такие люди, которые все же закрывают себя, не объединяются с другими, если они знают, что они против общества, то это влияет на них. Если он просто так крестьянин в поле, или в каком-то месте далеком. У меня есть товарищи, ученики, которые живут на севере Канады, на Аляске. Может быть, семья или
ему несколько
тысяч километров. Нет ничего. Мы должны в таких случаях понять, что наше влияние на связь друг с другом влияет и на них, и это приближает их к нам, они придут.
Особенно в нашем обществе существует очень много пожилых людей, которые очень и очень одиноки. 45% пожилых людей в Израиле одиноки. Общество, которое вроде бы наиболее связано, вроде бы все в интернете, в сети есть очень много именно одиноких людей. Говорят, что также в больших городах люди чувствуют себя одинокими.
Да, именно.
Если мы находимся в таком диссонансе.
Это то, что я сказал. С одной стороны, он видит общество, с другой стороны, он отдаляется. И этот диссонанс приводит к разным заболеваниям, проблемам.
Хорошо. Тогда здесь мы действительно можем подвести итог и поговорить о том, как мы изобретаем...
Мы закончили со счастьем.
Есть у нас еще небольшое дополнение, но по большому счету мы завершаем тему счастья. И в заключении нашей программы мы хотели бы порекомендовать, скажем, тем людям, которые или одиноки, или у них есть склонность к общению, и мы хотим поговорить с ними о связи, в которой они почувствуют настоящее счастье. Так если мы хотим порекомендовать им какое-то первичное действие, которое они могут сделать, или что-то, что они могут начать практиковать, чтобы ощутить эту силу, о которой вы говорили, которая находится в связи между нами.
Они должны посетить наш сайт интегрального воспитания. Они должны просмотреть наши программы. Мы должны создать еще телевизионные программы, где все говорят за круглым столом, дать им поучаствовать в этом чувственно с нами, позволить им такое чувственное участие. И так мы будем развиваться, идти вперед. И еще и еще больше людей почувствуют, что именно в этом особенном объединении мы раскрываем ресурсы природы, особые силы природы. И это нас улучшает, и мы приходим к идеальному состоянию и к неограниченному счастью.
Есть чего ждать.
Есть много чего ждать, но наше время снова закончилось. Спасибо вам большое, Раф Лайтман. Спасибо, Таль.
Спасибо, Орел.
Спасибо вам за то, что вы были с нами. Будем связываться и раскрывать тепло между нами. Новая жизнь. Всего доброго.